Две палаты. Десять часов 12 минут. Наши музейные палаты на своем месте. Наталья Юрьевна Самойленко, зам. Гендиректора Российской государственной библиотеки. Здравствуйте, Наталья Юрьевна.
Добрый день.
И с наступившими всеми новогодними праздниками вас.
Да, с Рождеством.
Да, с Рождеством, да. Российская государственная библиотека к Новому году, у меня тут бумажка лежит, красиво написано, подготовила замечательный подарок себе, своим читателям и всем, кто любит и ценит книги. 23 декабря выставка «Книга глазами дизайнера», о которой мы сейчас с вами будем говорить, в Российской государственной библиотеке открылось уникальное выставочное пространство «Ивановский зал», который до этого был, в общем, как-то, я так понимаю, мало упоминаем.
Это вообще особая история.
Особая история. Да. Давайте мы сначала об этом. Да,
да, давайте расскажем, где это находится. Потому что для того, чтобы попасть в Ивановский зал, нужно подойти не к главному входу в библиотеку, где памятник Достоевского, а нужно зайти в Староваганьковский переулок. И Ивановский зал находится между домом Пашкова и громадным зданием книгохранения. Вход к нему открыт непосредственно из Ваганьковского переулка, и без всякого читательского билета, просто как выставочный зал, туда можно пройти. Работает он так же, как работают наши музеи в Москве, отдыхает в понедельник. И все остальные дни, и в воскресенье, и в субботу он тоже работает. То есть работает по особому режиму.
Если позволите, вот смотрите, Ивановский зал спроектировал в 1910-х годах архитектор Николай Львович Шевяков специально для демонстрации картин и скульптур Румянцевского музея. Построен он был так, чтобы во всей красе экспонировать картину Александра Иванова, как хотите, да. «Явление Христа народу». Полотно размером 540 на 750 сантиметров требовало особого размещения и освещения. После революции картины переехали в Третьяковку, а зал был разрушен.
Да, это особая история, потому что библиотека имени Ленина, она появилась в 25-м году. А до этого существовал в Москве Румянцевский музей, огромный, который после революции стал все время разрастаться благодаря национализации коллекций, благодаря тому, что в Румянцевский музей привозили люди и сами свои коллекции, чтобы их сохранить. И была альтернатива. Или в Москве появляется громадный такой музейный комплекс, который объединяет все, в том числе и огромные библиотечные фонды. И тогда бы в Москве существовал бы, я бы сказала, второй Эрмитаж по масштабу, или нужно было каким-то образом, так сказать, сконцентрироваться на чем-то. И прежде всего на библиотеке. Потому что это тоже была крупнейшая библиотека в начале 20 века. И в конечном итоге возобладало решение отдать музейные фонды Румянцевского музея и построить новое здание для главной библиотеки страны, что и произошло. И вот книгохранилище, о котором я упомянула, которое выходит на Староваганьковский переулок, это огромное здание, оно зацепило как бы своим углом здание картинной галереи Румянцевского музея. А Румянцевский музей появился в Москве в 1862 году, когда в Москву переехало собрание графа Николая Петровича Румянцева, плюс еще были добавлены царем картины из Эрмитажа западноевропейских мастеров, а затем появились дополнительные дары. И именно царь, собственно говоря, был инициатором того, чтобы передать в коллекцию Румянцевского музея наследие Александра Иванова. Это не только сама картина «Явление Мессии», не только все этюды к ней, но и еще ценнейшая, конечно, часть, которая находилась в собрании Румянцевского музея, это библейские эскизы. А кроме того, в собрании Румянцевского музея к началу 20 века оказались очень интересные работы конца 18-го, начала 19 века. Здесь был и Левицкий, и Боровиковский, здесь было сватовство майора Федотова, например, были картины. Затем середины 19 века Перова, Семирадского. Сейчас это находится все в Третьяковской галерее. Кроме этого, существовали и другие разделы музея. Не только живописный раздел, но был раздел древности. Естественно, продолжали собирать древние рукописи. И вначале это все находилось в Пашковом доме. Все вместе.
В том самом.
В том самом, да. Но стало тесно, и поэтому было принято решение создать специальное здание для картинной галереи. Она была открыта в 1915 году. Ее фасад выходил прямо в Старовоганьковский переулок. И вот при строительстве уже нового здания библиотеки часть этого здания была снесена. То есть фактически Ивановский зал сейчас это половина вот того здания картинной галереи, которое существовало.
Ну, он восстановлен, да?
Он восстановлен.
На
фундаменте. Да, на фундаментах там частично сохранились стены, и сохранилась вот та самая стена, где висела картина «Явление Мессии». Там даже в зале у нас кольца мы, так сказать, сохранили. Вот. Но, конечно, сохранили структуру как бы зала, поскольку это помещение двухэтажное. Там есть экспозиции у нас и на первом, и на втором этаже. И это действительно принципиально новое пространство для библиотеки, а с другой стороны, это продолжение, собственно говоря, вот истории нашей институции, да, так сказать, отсылка к Румянцевскому музею, воспоминания о Румянцевском музее. И библиотека рассматривает сейчас открытие Ивановского зала действительно как некий принципиальный шаг в том, что она по-настоящему открывается современному не только читателю, но и современному зрителю.
Да. Да. Ну, собственно, поэтому и книга «Глазами дизайнера», и там, собственно, эта выставка. Да,
да, мы начали с первого проекта. Он такой совершенно неожиданный для книголюбов, я бы сказала, потому что мы пригласили в библиотеку ведущих дизайнеров книги. Это 14 человек. Из них 6 человек работают самостоятельно, а остальные работают в составе таких мини-групп, по двое, например. Вот. Это современные художники книжные. Они себя чаще, когда речь идет о среднем, молодом поколении, расценивают все-таки не только узко, как художники книги, но работают иногда и более широко.
Но
в других областях дизайна.
Они же,
да. Поэтому у нас представлено 3 поколения. Те люди, которые работали еще в советское время и действительно прославились своими работами в конце 80-х годов, например. Те люди, которые пришли активно в 90-е годы. И новое поколение дизайнеров. Вот 3 поколения представлены на этой выставке. Это активно работающие в нашей стране люди. Люди, чьи работы получили награды на международных, всероссийских конкурсах. И выставка построена таким образом, что мы показываем раритеты из собрания библиотеки, которые отобрали эти дизайнеры вместе с нашими хранителями, это 50 раритетов от 15 века до середины 20-го. И на втором этаже параллельно идет представление работ современных дизайнеров.
Если бы вы назвали некоторые из этих раритетов, для того, чтобы...
То было бы яснее.
Нет, ну, просто это можно было бы, так сказать, да?
Да, на самом деле сложилась очень интересная картина, потому что выбор оказался чрезвычайно широким. Для того, чтобы представить книги зрителю, мы открыли 3 главных хранения книжных. Это общее хранение, это хранение музея книги или отдел редких книг библиотеки и хранение Центра восточных литератур. Поэтому на этой выставке представлено 50 книг от 15 до середины 20 века. При этом во главу угла была поставлена книга как действительно вот целостное явление, да, как арт-объект.
Как предмет, да.
Как предмет. И поэтому на этой выставке есть как вещи, ну, как бы без которых немыслима, скажем, история книги, скажем, апостол Федорова. Первая вот такая достоверно известная, так сказать, печатная русская книга середины XVI века. Самая старая книга, кстати говоря, это 15 век, это «Папские послания». На век раньше, чем апостол. То, что касается ранних книг русских, то это несколько очень интересных изданий Петровского времени, «Арифметика Магнитского», это букварь на 3 языках, на славянском, на греческом и на латинском одновременно Поликарпова. И это очень интересная книга, которая была фактически первой книгой, набранной гражданским шрифтом. Это «История артиллерии». переведенная с голландского языка, изданная в 1709 году. Это практическое руководство по артиллерии с прекрасным альбомом гравюрным, с таблицами многочисленными. Но помимо всего прочего, вот помимо, так сказать, самой раритетности, да, так сказать, это издание необычайно приятно, хорошо устроено и обращено, вот, как там сразу в предисловии написано, к науколюбивому читателю.
Я не представляю себе книгу без, знаете, еще без русского авангарда, на самом деле, который был, так сказать, вот книга и русский авангард, мне кажется, это вещи.
Да, у нас вот есть в собрании так называемые рукописные книги, то есть книги, где используется рукописный текст и литографируется с иллюстрациями, они могли еще подкрашиваться. И несколько таких уникальных экземпляров у нас тоже есть. Одна из самых ярких историй – это «Помада». Книжка такая малюсенькая, с рисунками и текстами Ларионова. И вот эта книжка, ну, кстати говоря, нам было очень сложно понять, как ее экспонировать. Вообще, самое сложное в этом проекте, да, это каким вот как? Образом книгу показать.
А как? Действительно. Не постранично же ее.
Да, на самом деле у нас есть несколько приемов экспонирования. Мы попросили дизайнеров о следующем. Мы попросили, чтобы они отобрали по 5 книг. Жестко. При этом одну назначили бы сами главной. И вот эту главную книгу мы раскрываем на выставке при помощи современных мультимедийных технологий. Мы сделали специальные экраны. И на этих экранах можно или пролистать книгу, если она не слишком сложна в своей конструкции. Или мы специально сделали видеофильмы, чтобы показать вот эту сложную конструкцию книги, например, как открываются таблицы, что из себя представляет не только сам текст, но и обрез книги, да, и переплет книги. Ну, например, одна из самых, конечно, сильных вещей на выставке – это «Королевская астрономия». Угу. Книга, которая издана в XVI веке для самого могущественного монарха Европы того времени, для Карла V. Это фактически больше астрология, конечно, чем астрономия. И она снабжена удивительными совершенно таблицами, которые вращаются, перемещаются. Это такой бумажный как бы компьютер. В этой книжке сохранились даже ниточки шелковые XVI века. И самое интересное, это действительно, как вот этот бумажный компьютер действует. Поэтому иначе как передать на экране, да, при помощи съемки, это невозможно. Да. Поэтому вот в витрине сама эта живая книга, можно увидеть всю красоту ее и наборы, и, так сказать, цветных раскрашенных акварелью таблиц. А с другой стороны, вот экран, где это все на глазах зрителей оживает. Вот, поэтому 10 экранов, 10 таких возможностей заглянуть вглубь раритетов. Где-то у нас была возможность, например, показать несколько экземпляров книги, поскольку хранение библиотеки действительно очень богато. И, например, та же «Арифметика» Магнитского у нас есть не в одном экземпляре, а в нескольких экземплярах. Поэтому вот на витрине мы на разных, так сказать, страницах открыли эти экземпляры, и представление о книге достаточно полное. Или, например, есть книги многотомные. Вот одно из чудес тоже раздела раритетов – это 15-томная манга Хакусея.
Это что? Это надо объяснить нашим радиослушателям, наверное.
Да, это вообще надо как-то, да, вместить, я бы еще сказала, в сознание европейского человека. Хакусай – крупнейший художник Японии XIX века, начала XIX века. Помимо своих замечательных серий гравюр, угу, самые известные из которых там «Волна Хакусая», да, с Фудзиямой, оставил еще совершенно удивительную и непонятную для европейцев вещь, которая называется манга. Манга – это зарисовки. Если переводить точно, это зарисовки, угу, Хакусая. Это 15 томов гравюр.
Ничего себе.
Самых разных. Это и пейзажи, это и всевозможные типажи, это и сцены там, так сказать, с божествами. И одновременно это какие-то бытовые зарисовки. Эту вещь он делал сам. Заканчивали его ученики, собрав все, что он сделал. Ну, трудно как-то найти аналогию в европейской традиции, потому что это больше всего похоже на подготовительные рисунки. Но только это подготовительные рисунки, вот эти заготовки для гравюр, они переведены в гравюры. Причем гравюры иногда и двухцветные. И производит это сильнейшее впечатление, потому что каждый из этих листов, а там тысячи изображений, он просто завораживает. Это вот такая всеобъемлющая энциклопедия как бы жизни Японии, эпохи Эдо. Это потрясающая вещь. И вот Мангу Хокусай мы, естественно, имели возможность показать и на экране, и одновременно раскрыть несколько томов, чтобы показать вот разные типы гравюр. А они еще сделаны удивительно, потому что, например, целостное изображение, когда находится на развороте, да, оно распадается на две части, и каждая из них самостоятельно еще вдобавок. Вот как это добивались японцы, совершенно непонятно. Вот, поэтому то, что касается первого этажа, то вот мы постарались, ну, не все 50 томов, да, не все 50 книг, но 10 книг раскрыть максимально интересно для зрителей, так, чтобы люди могли это увидеть.
Я так понимаю, что это малая часть того, что вообще есть в Российской государственной библиотеке, да?
Ну, я бы сказала, вот это вообще как бы вот такое первое приближение, да, к широкому публичному показу сокровищ библиотеки. Для зрителя. Библиотека не закрыта. На самом деле выставочная деятельность библиотеки, она идет всегда. И шла, так сказать, задолго до открытия Ивановского зала. Но только это, как правило, небольшие выставки внутри библиотечных залов. Например, в отделе рукописей, где у нас специальный зал в Пашковом доме, регулярно выставляются какие-то очень интересные экспонаты из отдела рукописей. Но доступны они, как правило, тем, кто работает в зале.
Давайте мы прервемся на новости, затем вернемся в студию и продолжим наш с вами очень интересный разговор.
Музейные палаты.
10:35, мы продолжаем разговор о выставке, которая называется «Книга глазами дизайнера». Наталья Юрьевна Самойленко, зам генерального директора Российской государственной библиотеки. Сразу привет вам передам. А Павел Дубна. Наталья Юрьевна, привет вам из Дубны от одного из ваших студентов. Вы в 90-е мне преподавали культурологию.
Как приятно. Спасибо.
Вот. Дальше вопрос. Выставлены ли уникальные книги РГБ в интернете? Спрашивает Михаил. У меня на самом деле тоже был вопрос, как вот, так сказать, современные гаджеты, современные молодые люди, которые уж... У вас тоже, кстати, гаджеты вот так, да? Один из них. Вот как это все сочетается? Как это...
Ну, мы с вами подошли к самому важному для меня, например, вопросу, да, как книги выжить в эпоху гаджетов. Он звучит именно так. Потому что заходишь в метро и видишь сейчас уже просто действительно в 90% людей.
Ну, раньше книжки читали, а сейчас вот в руках.
И библиотека предпринимает очень большие усилия для того, чтобы действительно сделать свои фонды максимально доступными. Есть такой проект, который называется «Национальная электронная библиотека». Есть специальные еще страницы оцифрованных изданий внутри самой библиотеки.
То есть оцифровать и виртуализировать.
Да, на самом деле, как можно больше, да, сейчас для людей создается возможность предоставления книги в любых видах. И при этом действительно книга из такого, я бы сказала, с подручного средства, да, из которого мы получаем информацию. Потому что информацию мы сейчас гораздо легче находим в электронном виде. Она начинает превращаться в некое сокровище. И, собственно говоря...
Какой должна быть?
Ну, какой наверное. Была изначально.
Какой была изначально,
да, какой должна. И какой, наверное, должна быть. Да. То есть книга становится предметом особым. И, скорее всего, она выживет, по моему мнению, лишь тогда, когда она станет по-настоящему дизайнерской книгой. Я имею в виду не большие альбомы, да, только, не какие-то там роскошные издания. Но это должен быть тот томик стихов, который тебе хочется иметь.
Ну, например, да.
Да, который тебе приятно держать в руках. И поэтому вот на втором этаже в Ивановском зале, где у нас идут работы современных дизайнеров, как раз вот такого рода книги мы и показываем нашему зрителю. И это, с одной стороны, действительно альбомные издания, самые разнообразные, каталоги выставок. И вот есть такой даже, на мой взгляд, особый жанр, который сложился в последние годы, когда альбом представляет из себя книгу-выставку, потому что иначе это не покажешь тоже. А с другой стороны, это могут быть и научные исследования, изданные интересно и современно, и действительно сборники стихов. Хотя, безусловно, какая-то справочная литература, да, она целиком уже переходит в интернет. И я хотела бы назвать, во-первых, имена наших участников нашего проекта.
Конечно.
Это Игорь Гурович и Наталья Агапова. Это Анатолий Гусев, Николай Калинин, Александр Коноплев, Евгений Корнеев, Дмитрий Мордвинцев и Максим Родин, Анна Наумова и Кирилл Благодатских, Юрий Сурков, Борис Трофимов, Андрей Шилюта и Ирина Чекмарева.
Это современные дизайнеры.
Это современные дизайнеры, которые принимали участие в нашем проекте. Они работали в библиотеке несколько месяцев вместе с нашими хранителями. И вот мы говорили о том, что на первом этаже заглянуть вглубь книги можно при помощи современных мультимедийных средств. А на втором этаже мы сделали совершенно другой ход. Мы открыли мини-читальный зал. И, собственно говоря...
То есть я прихожу.
Вы приходите, да. Смотрите в витрине книги,
так.
Видите что-то для себя очень интересное, и заходите в этот маленький читальный зальчик, и вам дают эту книгу в руки, и вы ее листаете, вы ее просто смотрите.
То есть я могу находиться на выставке сколь угодно...
Долго.
Долго.
Да, вообще люди там зависают.
Это хорошо.
Да, и кроме того, мы, естественно, вели съемку наших дизайнеров, и они рассказывают людям с экрана о том, что они думают и про книги, и про библиотеку, и про свой выбор. То есть это вот такое вот активное общение. Кроме того, после новогодних праздников мы начнем проводить серию мастер-классов, которые будут вести современные дизайнеры. И действительно, можно будет задать им все вопросы о том, что они думают о книге, как они работают, что они ценят в книге. Узнать всякие неизвестные обычному человеку слова и про калантитуры, и про все тонкости, так сказать, книжного набора. То есть можно во все это по-настоящему вникнуть. Куратором нашего проекта является Елена Николаевна Рымшина, которая специально занимается книгой. Именно ее выбор кураторский определил вот эту группу ведущих дизайнеров. И я бы отметила очень важную работу дизайнера самой выставки. Потому что мне кажется, что он сумел достичь необходимого эффекта. Люди приходят на выставку и думают, что в Ивановском зале всегда так все было. Это Эрик Белоусов.
У него очень сложная была, я так понимаю.
Задача была очень сложная. Ему нужно было, собственно говоря, обычных посетителей библиотеки не испугать. Но в то же время это абсолютно современная выставка с современным дизайном, с современными подходами. И книга на этой выставке принципиально она демонстрируется как драгоценность. То есть не обычный, да, вот житель библиотеки, а действительно как драгоценность.
Ну, вы же рядом с музеями Кремля, обычно в музеях Кремля драгоценности выставлены, а тут рядышком еще в Румянцевской.
Ну, вы знаете, как бы, я-то все время, опять же, вспоминаю про Румянцевский музей, потому что нам очень хочется, чтобы вот эта история, собственно говоря, библиотеки, она была известна людям. Понятно, что его уже никогда не соберешь вновь, и никто этим заниматься не будет, да. И смысла в этом нет. Но за годы существования библиотеки в нее пришло огромное количество художественных ценностей. И это не только книги, это, например, картография, Потом нельзя забывать отдел рукописи. Ну, вообще говоря, лучший Рублев евангельских работ находится в Российской государственной библиотеке. Кроме того, у нас нотный музыкальный отдел. Угу. У нас лучшее в стране собрание плакатов. А гравюрная коллекция библиотеки – это вторая по масштабам в стране после Эрмитажа. И нам действительно есть что показывать. Следующую выставку мы хотим посвятить как раз Румянцевскому музею. Рассказать о событиях в Москве в 1917 году. Ну, глазами
понятно,
да, тех, кто работал в это время в Румянцевском музее. И посмотреть окрест Ваганьковского холма, что происходило рядышком-то. И опять это сделать на материалах библиотеки. Но при этом я хочу сказать, что сохранились не только гравюры, книги, рукописи. Ну вот, например, в моем кабинете рабочем стоит несколько замечательных вещей, которые просто просятся на выставку. Великолепная ваза, которая украшала залы Румянцевского музея,
смотрите,
скульптура.
Наталья Юрьевна, значит, смс-ка пришла. Уважаемый ведущий, мне спросите, пожалуйста, у гостя, куда переданы коллекции Румянцевского музея. В 1918 году туда попала коллекция китайского фарфора моего деда. Где сейчас она может быть?
Ну, во-первых, я бы хотела, чтобы этот уважаемый наш
слушатель
связался со мной. Это довольно просто. Это можно сделать по Фейсбуку. А, надо посмотреть. Скорее всего, это могло попасть в исторический музей. Потому что отдел древности перешел в исторический музей, а коллекции русские перешли в Третьяковскую галерею, гравюрные коллекции и западноевропейское искусство живет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Но при этом еще довольно большая часть коллекции Румянского музея была просто рассеяна по стране, и это около больше десятка музеев по стране, где находятся вещи из Румянского музея.
А где будет следующая выставка? В каком помещении? У вас хватает помещений вообще для...
Ну, Ивановский зал – это большой зал, именно выставочный зал, где экспозиции будут меняться. Ну, открою секрет, вообще-то говоря, графику, книги нельзя показывать долго. Их можно показывать от силы 3-4 месяца. Просто бумага, она требует особого к себе отношения. А коллекции библиотеки, они прежде всего бумажные. Поэтому вот на будущий... На начавшийся год мы сейчас планируем две большие выставки вслед за книгой «Глазами дизайнера». Это выставка про вот Румянцевский музей в 1917 году. И осенью мы надеемся открыть большую картографическую выставку, где показать уникальные карты, связанные с освоением севера русского. Это программа, такая большая сейчас музейная программа, которая начинает на Норильский никель. И в библиотеке хранится потрясающий раритет в рукописном отделе. Это чертежная книга Сибири, выполненная для Петра I, представляющая из себя вот картографию по рассказам, еще не по топографическим съемкам. Вот. И такого рода карты, карты обычные в нашем понимании, карты навигационные, которые, по которым плавали путешественники, карты учебные, безумно интересные, например, 19-го, начала 20 века, вот найдут свое место на этой выставке.
Наталья Юрьевна, спрошу вас, как ведущий детской площадки, детская книга, она же тоже может быть дизайнерской, правда?
Да. И более того, вот в библиотеке, в Российской государственной библиотеке, в Государственной библиотеке детской литературы и библиотеке иностранной литературы осенью прошла такая вот выставка на троих, посвященная как раз детской книге. Но после этой выставки возникло очень серьезное желание, например, показать более раннюю детскую книгу. Потому что в собрании Российской государственной библиотеки находятся фонды из библиотек царской семьи. И, в частности, это действительно очень интересные издания с уникальной историей. Например, те книжки, которые взяли с собой уезжавший в ссылку Николай Александровна Федоровна. И Александра Федоровна, она просто взяла с собой детские, например, свои книжки. И на них там надписи. Книжка, подаренная мамам. Книжка, подаренная папа. И вот эта коллекция детских книг конца 19-го, начала 20 века в библиотеке потрясающая.
Были ли какие-то, ну, понятно, что их было много, но, тем не менее, вот такие, так сказать, отложившиеся в вашей памяти открытия во время того, как вы готовили выставку, такие прям, знаете, открытия.
Ну, вы знаете, я бы хотела вот о чем сказать. Вообще, выставки в библиотеке, они несколько отличаются от музейных выставок. Ну, вот мы начали с того, что какие-то экспонаты просто можно взять в руки. И более того, еще открою один секрет для наших слушателей. На наших этикетках там еще указаны библиотечные шифры. И когда выставка закроется, то можно просто прийти в читальный зал музея книги, в читальный зал отдела восточных литератур и заказать те книги, которые вы видели на выставке. А вот то, что касается открытий, то мне бы хотелось сказать о следующем. Конечно, с точки зрения как бы вот действительно дизайна книги, ну, здесь открытия проходили при пролистывании любой книги. Но книга – это еще и текст, и содержание. Да? И нам хочется, вообще-то говоря, в это вникнуть.
Конечно.
Поэтому мне кажется, что наши выставки, они должны носить такой несколько провокативный характер и быть приглашением к исследованию. То есть было бы замечательно, чтобы люди, которые увидят, например, ту же королевскую астрономию на нашей выставке, захотели бы в нее углубиться по-настоящему уже как исследователи. У нас осенью и сейчас после Нового года это возобновится. С большим успехом проходили лекции, которые организовал сайт «Арзамас». Угу. Это такой мы сделали совместный университет. Арзамас и РГБ выступили партнерами в этом проекте. И каждая лекция Арзамаса сейчас сопровождается выставкой нескольких раритетов из библиотеки. Это выставка, буквально, вот, которая открывается только на один день. Но там потрясающие были вещи. Когда, например, шла лекция о реформации, то тем, кто пришел на лекцию, можно было увидеть Библии, иллюстрированные, изданные во времена Лютера.
Ничего себе. Да, такая совершенно уникальная история.
Да, и потрясающие, конечно, просто тоже и рукописные вещи мы показываем тем, кто приходит на специальные лекции. Нам хочется, чтобы библиотека была не только местом, куда приятно и интересно ходить, как на выставку, да, но и продолжала оставаться все-таки важнейшим исследовательским центром. И далеко не все исследователи, они все-таки могут работать только с гаджетами. Скажем,
ну, естественно,
математики-то,
конечно,
могут, а вот те, кто изучает древние рукописи, невольно придут все равно в читальные залы библиотеки.
Ну, конечно. Изменился ли состав тех, кто приходит на выставку? Ну, каков он?
Ну, сейчас, конечно, приходят на выставку те, кто про это узнал. Пока это не очень большой круг людей, и, естественно, первые, кто пришли на выставку, это были люди, ну, достаточно близкие к дизайну.
Имеющие прямые отношения.
Да, студенты ходят на выставки, но на самом деле это выставка для всех, потому что она сопровождена очень понятными текстами. И, кроме того, я хотела похвастаться каталогом, который сделал один из участников нашей выставки.
Кстати, спрашивают про каталог.
Да, Евгений Корнеев. И перед ним стояла сложнейшая задача. Ну, мы говорим о самом разномастном материале.
Какой должен быть каталог?
И он придумал белую книгу. Она вообще просто белая. Самая обычная. Но открывается с одной стороны, и мы попадаем в раздел раритетов. Потом можно ее открыть с другой стороны и попасть в раздел современных дизайнеров. То есть в этой книге использован был вот такой прием. А дальше произошло чудесное. Когда вот Корнеев придумал этот дизайн-макет, он пришел как участник нашего проекта в хранение, а дальше он ко мне подскакивает и говорит: «Наталья Юрьевна, в вашей библиотеке есть самая концептуальная книга, и она сейчас на выставке, она самая скромная, может быть, на этой выставке. Это такой маленький путеводитель из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Москву для путешествовавших на дилижансе». То есть еще до эпохи поезда. И эта книжка, которую можно открыть с одной стороны, и ты едешь.
Из Петербурга, из Москвы в Петербург.
Из Москвы в Петербург, потом переворачиваешь, открываешь с другой стороны. То есть там вот два потока текста, и они еще более концептуально совмещены, да, на каждой странице, чем придумал Корнеев. Хотя каталог на самом деле такой тоже завораживающий.
Давайте мы в конце несколько организационных вопросов. Да, значит, выставка «Книга глазами дизайнера» продлится до 24 марта.
Да.
До 24 марта.
Завтра она тоже открыта.
Да.
И завтра у нас льготный тариф.
Для всех.
Для всех, да. То есть, на самом деле, цена билета 200 рублей, а завтра, в праздничные дни, мы сделали подарок, продавали билеты за 100 рублей, завтра это еще действует. Для библиотекарей у нас есть день бесплатного посещения, это четверг, надо прийти с удостоверением. Мы бесплатно пускаем, естественно, льготные категории граждан, мы бесплатно, так же, как музеи федерального подчинения, пускаем детей до 16 лет. Поэтому всех ждем.
Спасибо огромное. Наталья Юрьевна Самойленко, замгендиректора Российской государственной библиотеки. Мы говорили про выставку «Книга глазами дизайнера». Спасибо огромное. Еще раз с праздниками.
С праздником. Спасибо.